Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Этот час откроет программа памяти известного религиоведа и культуролога, профессора Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Ирины Леонидовны Багратион-Мухранели, отошедшей ко Господу около полугода тому назад. Сегодня в эфире прозвучит 11-я передача из большого радиоцикла, записанного ею на нашем радио «Перекресток культур. Россия. Грузия». Время, о котором сегодня пойдет разговор, можно со скорбью назвать братоубийственным. Грузию раздирали междоусобные противоречия и в борьбе за престол, и за наследство порой воистину брат шел на брата. Ну а затем, где-то примерно в середине часа, вашим собеседником вновь будет протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района. Батюшка продолжает свои беседы о вере и спасении в авторском радиоцикле «Образ жизни».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку «Звон колоколов» с 21 по 26 ноября. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ. Адрес 1 Останкинская, дом 55. В выставке можно будет заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри и храмы привезут свои продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед, грибы и орехи. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 21 по 26 ноября. Метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа в ДНХ. Адрес 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на творческий вечер поэта, автора-исполнителя Людмилы Кононовой. Он состоится 19 ноября в Малом зале Центрального дома литератора на Большой Никитской улице. Начало в 16 часов. Справки по телефону 8 916 544 15 16.
В эфире радиостанция «Радонеж».
Памяти Ирины Леонидовны Багратион-Мухранели.
Перекресток культур. Россия, Грузия. Об истории наших взаимоотношений и самобытности грузинской святости и культуры размышляет в новом радиоцикле бесед культуролог и религиовед, доктор филологических наук Ирина Леонидовна Багратион-Мухранели.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы продолжим разговор о истории взаимоотношениях Грузии и России, грузинской и русской православной церкви, и события, которые мы так последовательно идем по хронологии. Самые ужасные периоды мы, казалось бы, уже описали, но тем не менее, вот время, о котором я буду сейчас говорить, оно просто озаглавлено в книжке Дональда Рейфилда «Братоубийство». И действительно, отношения внутри семей, отношения в борьбе за престол, отношения между близкими родственниками, они поражают нас какой-то жестокостью и, ну, как бы не была важна там какая-то цель, но все равно тут есть законы божеские, человеческие, и, к сожалению, наши предки, они не всегда оказывались на высоте положения. Опять-таки, все касается престол наследия, владение землями, а земли, конечно, имели в виду и материальное положение, и дань, которую давали тому или иному феодалу, той или иной церкви. И самое главное, что в разных частях Грузии в одно и то же время были совершенно разные условия. Какое-то время Кахетия обеспечивал себе передышку, договорившись с Ираном. Какое-то время Гурия или Мингрелия, хотя им было сложнее прожить, Имеретия, Абхазия. Это все зависело от политических устремлений, от ловкости того или иного царя. И вот целые мартирологи. При этом особенно обидно, когда ввязываются в семейные отношения иностранные какие-то, военные, и то, что происходит дальше, оно очень часто свое грешное злодеяние и смертоубийство. Очень часто один брат казнит другого. Один из царей Восточной Грузии, Даудхан, приняв мусульманство и получив Кахетию в свое владение, он, значит, ослепляет брата и казнит его сына. Ну, просто читать страшно. Да, настолько это все действительно времена очень суровые, и, как говорили китайцы, не дайте тебе жить в историческую эпоху. Но это историческая эпоха продолжалась долго. После Тамерлана Шаха Тахмаспа принял одного из владетелей Давида, привез его в Казвин на встречу с Шахом, и он убедил его обратиться в мусульманство и назваться Даудханом. Новоиспеченному царю Тахмасп подарил грамоту, по которой Шах признал Даудханом ханом Тбилиси и также южной и восточной, но не всей Картли. Чтобы занять свое ханство, Даудханом хан вернулся собственной маленькой армией. В 1567 году ему пришлось сразиться в Дегоме с армией брата, царя Симона, который совместно с Вахтангом, сыном Багратом Охранбатони, все еще управлял большей частью Картли. Около 1539 года Баграт Охранбатони постригся в монахи, приняв имя Барнабас, и провел оставшиеся годы, сочиняя антимусульманский трактат «Повесть о безбожной вере ишмаэлитов». Даудхан проиграл битву, но с помощью соседних мусульманских правителей сохранил Тбилиси. В 1569 году Тахмасп решил полностью свергнуть Симона, собрал армию в Карабахе, нанял кумыкских и аварских солдат у дагестанского Шамхала и вторгся в Грузию. Известный ренегат Кахабер Корганашвили провел шахский авангард по Алгетской долине. В битве при Партскисе маленькой грузинской армии удалось отбить атаку Кызылбашей. Царь Симон, сам поразивший копьем ни одного иранского солдата, нечаянно отделился от армии. Карганашвили указал Шамхалу Джемшиду на Симона, и Шамхал копьем шиб царя с коня. Симона сковали цепями, и после того, как он отказался принять мусульманство, отвезли в неприступную крепость Аламут на полпути от Тегерана до Каспийского моря. Там он томился с другими знатными пленниками до 1578 года. Народ не признал Даудхана. Напрасно он назывался Давидом XI, царем Картли. Ренегату Карганашвили не повезло. Его схватил князь Сачино Бараташвили на Каджорской дороге, и, говоря словами народной баллады, со связанными руками он слетел с утеса. В Картли наступил странный мир. Войны не было, но не было ни торговли, ни культуры. Грузинские заграничные центры, потеряв контакт с родиной, подвергались атаманскому гнету. Паломники доходили до них редко, и палестинские монастыри обменивали серебряные потиры на хлеб. Кахетия под властью хитроумного царя Ливана избежала беспощадных мер шаха Тахмаспа. Тем не менее, иранцы начали отрезать те районы в Кахетии, где жили мусульмане, национальные меньшинства. У царя Ливана был дружеский союз с тестем Шамхалом Карамурсалом, который управлял конфедерацией кумыков и аваров. Из-за занятых территорий отношения испортились. К тому же Тахмасп заставил Ливана прислать второго сына Иесе, известного также как Вахтанг, заложником в Казвин. Там в 1559 году Иесе обратился в мусульманство и принял имя Исахан, но вскоре отрекся от новой религии и попытался сбежать. Его поймали 23 декабря 1552 года, посадили в Аламутскую тюрьму, потом к нему присоединился картлийский царь Симон. Ливан изменил свою политику. Как его дед, кахетинский царь Александр, он прощупал почву у российского царя. В 1490-х годах ответа не было. Но к 1556 году Иван IV завоевал Астрахань и получил доступ, хотя и ненадежный, к Каспийскому морю и по реке Дереку до границ Кахетии. Из кавказских народов черкесы раньше всех связались и даже породнились вместе с русскими. Черкесы же отрекомендовали грузин на христианами, нуждающимися в защите. Это, конечно, не принципиально, но мне очень дорог такой факт, что Иван Грозный перед взятием Казани обратился к войску пересказом повести о царице Динаре. И там рассказывается о том, как некая царица, девица Динара правила у себя в стране тихо и спокойно, как вдруг к ней обратился мусульманский враг, сосед, с предложением выйти за него замуж, если она примет мусульманство, а если нет, то она станет его наложницей. Тогда Динара босиком отправилась помолиться иконе Божьей Матери, молилась накануне битвы, и на следующий день грузины одержали решительную совершенно победу. После этого она правила 38 лет, а зверозлобного вот этого военачальника, который покушался на нее и ее царство, она отправила ему копыта в знак презрения к его поведению. Конечно, здесь отразилась образ царицы Тамары. Вообще, образ царицы Тамары был овеян военной славой, хотя она непосредственно не принимала участие в боевых действиях. Это делал ее муж, Давид Сослан. Но в фольклоре, в частности, в сванском фольклоре, образ царицы Тамар слился с богиней охоты, богиней-воительницей. Вот. Ну, а тут, что касается Ивана Грозного, то его начинает интересовать Кавказ, и отношения России с Кавказом начинают выстраиваться очень последовательно. В 1563 году Ливан послал в Москву монаха Якобы с просьбой прислать солдат и занять правый берег Терека. Через 4 года Иван IV построил Терек-город, крепость на слиянии Сунджи и Терека. Предпринятый демарш, однако, пришлось отменить. Атаманы потребовали, чтобы русские снесли крепость, и армия крымских татар поскакала на север и сожгла половину Москвы. Иван IV, и так утомленный Ливонской войной, снес Терек-город и покинул Кахетию на произвол судьбы. У шаха Тахмаспа были дружественные торговые отношения с Россией, но он никогда не простил кахетинцев за то, что они пригласили на Кавказ русских казаков. Кахетия еще 30 лет оставалась густонаселенной и преуспевающей страной. После Амасийского трактата и Меретия, как ее враждующие между собой соседи, будучи отрезаны от внешнего мира, стала полной противоположностью Кахетии. Деньги и продукты, особенно соль, раньше ввозимые из Крыма, стали дефицитом. Гури и Мингрели находились под гнетом атаманского пиратства, налогов и порабощения. Эмеретинский царь Баграт III платил атаманам такие большие подати, что крестьянство начало голодать. Когда не было денег, крестьян вывозили работорговцы. Из Мингрели в один год от 2 до 3 тысяч молодых людей увезли рабами на Константинопольский рынок. Вывоз рабов равнялся с рождаемости в стране. Потери были хуже, чем во время войны. И против экономической беды Баграт III оказался бессильным. И распри между гурийской, мингрельской и меретинской знатью не утихали, а царь Георгий совместно с гурийским князем пытался обуздать Георгия III Дадиани, но Додиани подкупил имеретинское множество феодалов и в 1568 году объявил царю Георгию войну. Георгий III Додиани отправился в Константинополь. Султан, которому казалось выгодным перессорить всех западно-грузинских правителей, предоставил Додиани 9 кораблей и войска из Трабзона и Эрзрума. Этими атаманскими подкреплениями Додиани устрашил Георгия Гурели, с которым Додиани помирился, получив 10 тысяч драхм и возмещение за позор, когда Георгий Гурели развелся с сестрой Георгия Додиани. Ну, здесь, конечно, не хватает драматурга. Драматурга масштаба Шекспира, который все эти страсти и семейные, и дипломатические, и военные мог бы написать и свести к какому-то единому восприятию. Ну, я думаю, что для истории грузинской церкви, конечно, это важно, и важно то, что у нее время от времени оказывались какие-то привилегии, а наоборот, кто-то из священников старался выкупать из плена грузин, но, конечно, и церковь также страдала, особенно по отношению к вот этой хитрой политике, которая при поддерживались и атаманские, и сефевидские владения. И после этого начинается 17 век, который оказался еще более страшным, чем предшествующие века. В 1585 году в Кахетию прибыл астраханский сотник Данилов с грамотой царя Федорова, а Александр в ответ послал священника Иакима, монаха Кирилля и черкешенку Хуршиту в Москву. В 1587 году прибыло ответное посольство, включавшее Родиона Биркина, Петра Пивова и переводчика Степана Полуханова, а также грузинских эмиссаров, и представило кахетинскому царю на подписание текст клятвы в верности. 29 августа 1587 года кахетинский царь поклялся, что будет врагом врагов России и другом друзей России, и что будет платить ежегодную дань шелковыми тканями. От русских Александр ожидал, что они построят крепость в Терек-городе и направят карательную экспедицию против Шамхала. Российская сторона попыталась выполнить свои обязательства, но без опыта военных действий в горах не смогла ни напасть на Шамхала, ни дойти до Тарки и его столицы. Последствия первых контрактов были катастрофичны. В 1589 году Шамхал вторгся в Кахетию, а в 1591 году Крымский хан объявил России войну. Послам казалось, что с ними обращаются плохо. Кахетинцы в Москве чувствовали себя как будто под домашним арестом. Русские в Кахетии жаловались, что их бросали в леса на произвол судьбы и посягали на их собственную жизнь. Живые соколы, подаренные русским царем, умирали в пути. На грузинские просьбы, например, о помощи в отливке чугунных пушечных стволов, не обращали внимания. Некоторых русских даже обвиняли в изнасиловании и убийстве кахетинских крестьянок. Русских священников смущили литургические злоупотребления в грузинской церкви. Но самым злейшим врагом русско-кахетинской дружбы был новый иранский шах Аббас, которого малейшее подозрение превращало в кровожадного параноика. Шах толковал демарша Александра как подлую измену, несмотря на то, что Россия и Иран тогда относились друг к другу скорее дружественно. А надо сказать, что интерес русской церкви к Грузии касался литургических вопросов, и их поражало, что во время службы грузины могут быть в церкви в шапках, могут быть при полном вооружении, но не учитывалось ситуация, что в любой момент нужно было отражать нападение каких-нибудь очередных врагов, и надо сказать, что и иранцы, и там горные всякие племена, и атаманы, они хорошо знали расписание православных праздников, и особенно жестокие сражения были на Пасху и на 20-е праздники, когда грузины не ожидали, что они не могут предаться спокойно молитве, нужно было защищаться. Вот. Ну, надо сказать, что Шах Аббас, который вступил на престол, поначалу его не оценили полностью, насколько это хитрый, последовательный и мощный царь, на который очень много сделал и для своей страны, и принес бед Грузии. Значит, начало нового века оказалось концом не только карлистского царя Симона, но и кахетинского царя Александра. В октябре 1601 года он заболел лихорадкой и пролежал трое суток почти бездыханным. Старший сын Давид взошел на престол, а младший Георгий согласился стать наследником. На банкете братья поссорились, и Давид испугался, что Георгий собирается его убить. До тех пор Давид политикой не занимался. Он прославился тем, что перевел персидскую поэму «Калила и Дим». Это такие басни. Да. Александр вдруг встал с постели, но Давид престол не уступил и заставил отца постричься в монахи. В июле 1602 года царь Давид с отцом-монахом приняли Ивана Афанасьевича Нащекина и Ивана Леонтьева, послов царя Бориса Годунова, и еще раз поклялись в верности русскому царю. Как только послы уехали, Давид убил 17 феодалов, сторонников брата Георгия, выбросив 12 из окна замка и обезглавив 5. Сам Георгий сбежал в Цхету, но Георгий X, новый царь Картли, сдал беженца кахетинцам, и Давид заточил его в замке Торга. Терпение Александра лопнуло, когда Давид зарубил человека, укрывавшегося в церкви, и бывший царь торжественно проклял сына. 21 октября 1602 года отцовское проклятие возымело действие, и Давид умер, возможно, от газовой гангрены. Александр сменил монастырь на престол и освободил наследника Георгия. Кетывана, вдова Давида, побоявшись, что Георгий отомстит, отправила своего сына Таймураза в Иран на попечение Шаха Аббаса. Но вот эти вот имена, они еще будут очень важны в дальнейшем, потому что Таймураз будет на престоле очень интересным царем, а царица Кетыван, она примет мученическую смерть и будет канонизирована грузинской церковью. Но до этого еще пройдет десятилетие. А Шах Аббас возмутился, когда русский посол в Иране заявил, что Кахетия стала вассалом России, и попросил, чтобы Шах вернул в Кахетию сына Александра II Константина, который едва помнил свою родину. Летом 1603 года между Ираном и Турцией в очередной раз разразилась война. Теперь Шах Аббас сделал своих диких туркменских кызылбашей вспомогательными войсками, располагал надежные армии из гуламов, главным образом иностранцев, очень часто плененных в Закавказье, вооруженных современными ружьями и обученных европейскими офицерами. Иранцы быстро вернули себе Тебриз и Нахичевань и начали осаду Еревана. Война послужила Шаху предлогом, чтобы потребовать от царей Александра и Георгия X подкрепления. Георгий X согласился и получил в знак благодарности 2 деревни в Гилане и 300 золотых туманов. Александр же боялся попасть в западню, хотя принял вызов из Ирана из рук собственного сына Константина. Константин убедил отца, что надо подчиниться. В Иране Шах встретился с кахетинским царем. Оба скрывали взаимное недоверие за комплиментами и подарками. Александр получил 700 туманов, но его заставили отдать Сайн-Гилу, большую часть юго-восточной Кахетии, которую Шах заселил туркменами. В 1604 году иранское нашествие пришло к концу. Атаманские силы в Эрзуруме и Карсе оказались неожиданно сильными. Шах отпустил царя Георгия X и арагвинского князя Нукзара в Картли, чтобы там укрепиться. Александр его наставил в Иране и не спускал с него глаз. В 1604 году новые русские послы в Кахетии, можайский наместник Михаил Татищев и дьяк Андрей Иванов принесли новому царю Георгию обнадеживающую весть. Под командованием воеводы Афанасия Бутурлина русские войска собирались напасть на дагестанского Шамхала, и царь Борис искал грузинского жениха для царевны Ксении и грузинскую невесту для царевича Федора. Послам показалось, что для этого подойдут дети покойного Давида, Таймураз и Элены. Георгий с радостью принял предложение. «Нам грозят ножи султана и шаха. Придите и спасите нас». Все, что Татищев мог дать, это 40 казаков, чтобы подкрепить кахетинскую армию. Династические браки оказались неосуществимы, так как посланник шаха Аббаса уже прибыл в Кахетию и готовился отвезти обоих детей в Иран, где Теймура станет заложником, а Элене – очередной грузинской женой Аббаса. Кахетинские феодалы раскололись на две фракции – проиранскую и прорусскую, хотя никто не предвидел скоропостижной смерти Бориса Годунова и начало смутного времени, многие почуяли, что Россия по сравнению с Ираном будет ненадежной опорой. Теймурас и Элене уехали в Иран на новый 1605 год. Тем не менее, Татищев и Иванов приняли от Георгия клятву верности обреченному русскому царю. В 1605 году шах был так одержим атаманской угрозой, что освободил Александрия, но отпустил кахетинского царя только в сопровождении сына Константина, которому, судя по всему, шах приказал убить отца, если тот покажется изменником по отношению к Ирану. По приказу шаха царь и царевич обязались, как только вернутся, повести армию против протоатаманского Ширвана, правителем которого будет назначен царевич Константин. В марте 1605 года Александр и Константин прибыли в Кахетию. Константин настаивал, чтобы сразу напали на Ширван. Александр медлил, надеясь, что русская армия пробьется в Кахетию. 12 марта, рано утром, когда еще готовились принять русских послов, Константина вместе с офицерами Кызылбашами ворвались в царские терема и потребовали, чтобы Александр и царевич Георгий пришли на заседание военного совета. Константин обругал отца и брата за колебания, обнажил меч и отрубил брату голову. Царь Александр вмешался, но и его зарубили вместе с руставским епископом, братом епископа и пятью другими феодалами. Судя по докладу ошеломленных русских послов, в последующих стычках погибло не менее 700 человек. Чтобы доказать свою верность Ирану, Константин и послал шаху Аббасу головы отца и брата. Тела же он похоронил в монастыре Алаверды. Пока послы как можно быстрее собирались, Константин приводил смягчающие обстоятельства. «Отец и брат меня умышляли убить или зельем окормить, зато над ними так и сталось. Отец мой и брат убиты не по шаховому приказу, нашу вместо себя розню с братом моим, с Юрием. А то в нашем роду не ново, издавна ведется. Отец мой извел отца своего, а моего деда, а брата своего убил». Здесь ошибка переводчика. Константин имел в виду своего правнука злого Георгия. «А я ныне так учинил, и сам не ведаю, добро ли то будет, худо ль». Царевич винил отца за то, что его послали в Иран и заставили отречься от Христа. Агент шаха Мехмед-бек рассказал послам, а накануне убийства царевич Константин, сын царя Александра, плакал всю ночь. Он думал, если убью отца, от Бога погибну, если не убью, шах меня убьет. Новый царь не захотел клясться в верности России. Послы уехали в Картли, и там Георгий X также отговаривался от клятвы, хотя сам пригласил послов под предлогом, что в любой момент вспыхнет война с турками. Татищев и Иванов уже рассматривали другую Элене, родственницу, как возможную невесту. Министр царя уверил их, что она отлично красна и возрастом немала, а лет ей 10, только растунила. На вид она оказалась тоненькой, рожаем добро, а не отлично красна. Предложили и жениха, Александра из Эмирети, лицом добрый, возрастом немал. Георгий X, отказавшись проклясться Борису Годунову, не дал послам увезти Элены. Зато он разрешил им довести до границы другого жениха для царевны Ксении, Хосро, которого вскормила мать царя как родного брата, по-турски гораст и веры крестьянские, греческую законную и грамоте по-грузински гораст, а лет ему 23 года, добр, не отличен, как описывают его послы. Но послы не дошли и до долины Арагви, как царь Георгий отозвал приемного брата Хосро и своих послов, архиепископа Теодосия и Анзнаури, спутников Татищева и Иванова. Георгий X больше всего боялся навлечь на себя гнев шаха Аббаса, которому он в 603 году помогал завоевать Ереван и который подарил ему иранские поместья в обмен на одну долину в Лоре. Когда русские послы вернулись в Москву, Борис уже умер, и престол занял же Дмитрий. Следующий русский посол был убит волжскими разбойниками. Русская дипломатия провалилась, оставив карты Ликахетию на произвол все более беспощадного шаха Аббаса. Ну, я думаю, что здесь мы остановимся, потому что говорить о времени шаха Аббаса, о том, что происходило с Грузией, это требуется более подробно. Спасибо за внимание.
Вы слушали передачу из радиоцикла «Перекресток культур России и Грузии». Автор и ведущая Ирина Леонидовна Багратион-Мухранели.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Отец Алексей, благословите.
Бог благословит. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Каждый раз у меня страх перед нашей беседой. Я все время думаю, что ж такое, столько событий. И церковных, и праздников, и в мире столько всего. А вот с чего начать и как все это сложить в одну картину?
Ну, это хороший как? Страх, батюшка, это такой трепет, потому что дело делаем высокое, Божие.
Знаете, давайте просто уже ответим на вопрос, он очень короткий. Слушатель спрашивает, почему Бог допустил смерть? Вот ни много ни мало, вот такой вопрос. Иногда я как-то удивляюсь, ну, как же люди так, они не знают нашей веры. Или ну как-то не знают, или наоборот, так человек глубоко вдумывается вот в свою жизнь и в жизнь вообще, в жизнь мира, что он задает такие вопросы, то что вопрос действительно вообще он крайне серьезный, хотя как бы можно было ответить очень просто, но на самом деле действительно задумываешься, когда представляешь себе. Вы знаете, иногда я пытаюсь увидеть вот все то, в чем мы живем, все это пространство и духовное, и материальное. И все эти... Я раньше очень любил заниматься, интересовался очень астрономией. Астрономия у меня была, да, книжка. У меня было много таких книжек, мама мне покупала там и занимательная физика, занимательная что-то химия, еще что-то. Вот, в частности, была книга такая «Занимательная астрономия». Я так с огромным интересом разглядывал там картинки и читал обо всем этом. И там про звезды было написано, про звезды и про планеты, какого размера они, там были схемы всякие, галактик, солнечные системы и всякие другие еще какие-то вещи. Тогда это было, все это было не фотографии там, собственно, были, а так прорези от фотографий каких-то, а то рисунки просто были. Вот мне это очень интересно было. Я даже помню название звезд, меня поражали. Это самая огромная звезда, которая, видимо, в телескопах была, Бетельгейза. Мне так понравилось это имя. И я в планетарий ходил. И я, знаете, до сих пор с каким-то увлечением разглядываю, смотрю на небо, на звезды, на Луну, как она выплывает с горизонта, как она огромная сначала на горизонте, и как она, поднимаясь кверху, она все становится меньше, меньше, меньше. Я помню эту фразу, которая там была сказана в этой книге, что вот так вот уменьшается видимая, вот эта Луна видимая, поднимаясь к небу. И ученые, так написано, что было, что не могут ответить на вопрос, почему так происходит. Мне это так поразило, как это не могут ответить. Понимаете, я когда смотрю на эти бесконечные пространства, все время думаю, боже мой, как это все устроено. А когда я стал, конечно, старше, когда я стал взрослым, я начал задумываться вообще, а как же это вот живет, чем оно живет? Я раньше как не задумывался, думал, вот вот оно создано вот так вот. Ну, так и будет, как говорили тогда планетарии. Помните, там было ли начало и будет ли конец мира? Ну и, конечно, не было никакого начала, и не будет никогда никакого конца. И это вот так вот оно и существует. А как это, кто это сделал, или откуда оно взялось? И как это может быть, как человек может представить даже себе, что такое нет начала и нет конца, оно существует, а ты смотришь на него и видишь все это. Какой-то, я не знаю, как может человек как бы не помрачиться умом, вот такая загадка человеческого ума, как он не может, не помрачается, когда ему говорят, что нет, никакого начала не было и никакого конца не будет. А все это само собой вот так вот и существует. Понимаете, ведь какое начало у меня такое, совсем не об этом вопросе как бы. Но вообще это, по-моему, очень имеет отношение вот к этому вопросу, к такому короткому. Бог допустил смерть. Понимаете, вот сказано, Господь сказал, что смертью умрешь. Он сказал человеку, созданному им. Смертью умрешь, если ты вот нарушишь эту заповедь. И потом сказано было, что когда Адам с Евой согрешили, было сказано, что в жизнь вошла смерть. Странно, понимаете, как это? Где она была до этого? Где она, эта смерть была? И что такое вообще смерть? Или это просто переход из одного существования в другое? Или это какой-то, ну, что ли, даже я не могу сформулировать, как иначе вот подумать, потому что как иначе представить себе. Мы, христиане, мы знаем, что вообще смерти нет, что есть жизнь, но жизнь разного качества, разного состояния, в разной форме. Вот если человек находится в Боге, если он живет этой временной своей жизнью в послушании Богу, то он и переходит из этого временного мира в вечность, в состояние единства с Богом. И это жизнь вечная, это вечная радость. Жизнь сама по себе – это великий дар Божий, которому даже вот слова никакие не подходят. Никакие слова там, радость, наслаждение. Это только какие-то части огромного, чего-то огромного, что является частью Бога, что Он создал. Даже невозможно сказать, что из этого времени пошел отсчет жизни, этой временной. Потому что когда Господь еще не создавал нашего временного мира, и времени же не было, вот это... Это понять, ну, я не могу понять это. А если там говорить слова какие-то, ну, это будут только слова, которые ничего не объяснят. Мы знаем только, смерть – это внутреннее состояние каждого человека. То есть, понимаете, он, когда он был с Богом, он был весь в жизни. Он жил, ну, это была жизнь, абсолютная жизнь, абсолютная. То есть это была абсолютная радость, абсолютный свет, абсолютное...
Блаженство.
Ну, можно сказать, блаженство, да. Да, вот было так. Ведь он же ходил в раю и беседовал с Богом. Он видел Бога. Видел. Когда Моисей просил у Господа, Моисей сказал, хотел увидеть лицо Божие. Бог сказал, что никому невозможно увидеть моего лица и не умереть. Смотрите, какая разница. Там человек беседовал с Богом практически лицом к лицу. А здесь ему невозможно было даже увидеть лица Божьего. Вот как он страшно изменился. Понимаете, это смерть, это внутреннее состояние человека, который изменил Богу, изменил жизни. С тех пор, как он стал причастен этому состоянию, он совершенно изменился. Он в себе несет часть предательства, то, которое он совершил. Даже святые, но все все живое, то, что мы сейчас видим вокруг себя, оно причастно смерти. И самый святой человек, у него эта частица есть внутри, в душе, иначе бы он не умер, потому что он часть этого живого, отпадшего от Бога, которое не смогло остаться верным, верным своему Создателю. Знаете, Бог не создавал смерти. Смерть — это некое, некое состояние, Богу непричастное. Вот что. И каждый из нас это состояние отрицается от этого, но не хочет этого. Он не хочет, он хочет быть с Богом. Или же он несет в себе какую-то ущербность, которая жаждет исчезнуть. Знаете, как я, может быть, сейчас не, может быть, не вовремя и не к тому скажу, но понимаете, вот как сказал академик Ростислав Шифаревич, что социализм – это инстинкт смерти. Как странно, как странно. Откуда взялся этот инстинкт смерти в живой душе? Откуда? А вот он есть в каждой твари, которая, которая родилась, вошла в этот мир, по слову Божию. Она все равно несет в себе это неосознанное какое-то стремление исчезнуть. Но в том-то и дело, что все созданное Богом, оно не может исчезнуть, оно не в силах, у него нет такой власти просто исчезнуть и больше не быть. У него, оно может только лишиться жизни, жизни. Но это не значит, что ты, у тебя погаснет свет, и больше тебе вообще не будет, не будет нигде, никогда. И ты освободишься, наконец, от, этой вот, от этого труда, и от этого труда терпеть страдания, терпеть искушения, трудиться над своей душой, чтобы, чтобы не отпасть от Бога ни в какой момент в своей жизни. Знаете, вот выключите все. Нет такой власти у человека. Вот в чем дело. И Бог к этому не причастен. Не причастен. Он предупредил человека, что вот так не поступай. Не поступай. Вот если ты будешь верен вот моему слову, то мы будем всегда вместе. Ты будешь всегда во мне, я буду в тебе. Но человек не выдержал этого, этого испытания, этого искушения. Этого не искушения, а испытания вот этого, которое дал ему Господь. И поэтому, знаете, мы не можем так сказать, что он допустил смерть. Вот представьте себе, человек, который в какой-то части своего существа причастен смерти. Вот этому, не смерти не вот тому, не этому факту, не событию этому, а вот смерть как, вот, как инстинкт какой-то, как сказал Шифаревич. А вот что он где-то внутри согласен с этим, что он как-то устал, ему не хочется. Вот понимаете, это вот, это предательство. То есть это предательство. Это человек, допускающий себя, у себя в душе некую привязанность к этому, который не борется с этим вот инстинктом. А представьте себе, вот смерти нет. Нет вот этого факта смерти. Вот ты, вот человек, который согрешил в раю, и он стал причастен этого измене, этому вот, неверности Богу. И представьте себе, что смерти нет. Господь сказал, что она вошла, после, вошла в него, в мир, вошла тогда, когда он изменил. Но представьте себе, она бы не вошла. И что? И вот в этом состоянии какой-то частично съеденной вот этой вот гнилью, которую человек допустил себе, и не боролся, и не борется. И он так отныне будет вечно жить. Понимаете, это же, я не знаю, но это страшное, чудовищное, чудовищное состояние. Мне кажется, потому что если у тебя что-то болит, если у тебя болезнь какая-то, если она съедает тебя внутри, если ты как-то... Ну, мы знаем, что мир прекрасен, одновременно он мучителен, если у тебя в душе, в теле, в твоем какая-то болезнь кроется. Но вот если ты от этого не избавишься каким-то образом, ну, как жить невозможно, понимаете? Это же и есть вот, вот это вот и есть те адские мучения, которые человек испытывает тогда, когда вот он выходит из тела, душа его начинает чувствовать эти адские мучения. Но это поправимо. Мы знаем, что это поправимо. Если он перед смертью в течение своей жизни поймет, что с ним случилось, если он покается в какое-то свое вот это преступление, в измене, то эта измена, это преступление, оно остается здесь. Вся эта дрянь, эта гниль, это предательство, оно остается здесь, в этом бренном мире, который временно, а душа, очищенная от этого покаянием, очищенная и сознанием вот этого своего преступления, прощением у Бога. Бог, мы же знаем, что Бог прощает. Как только мы каемся в свое преступление, Бог прощает. То есть Он счищает с души все то, что здесь вот натворила душа по своей слабости, по своему привязанности к своим каким-то грехам, которые она создавала, но освободиться от которых она не смогла, но страдала и просила Господа, чтобы он простил ей это. Бог все это счищает с души. И душа уже входит в вечность, освобожденная от этого ужасного состояния. То есть вот, и там уже смерти нет никакой. Знаете, если здесь он не захотел почему-то освободиться от этого, не покаялся перед Богом, не переменил себя, постарался, хотя бы даже, может быть, и не совсем, не на 100%, не будем говорить, но абсолютно, если душа не возненавидела этот грех, возненавидела и не попросила Бога очистить ее, вот он так в этом состоянии и остается. И остается в вечности. Вечность. А там времени нет, еще раз скажу. Поймите. Вот в чем дело. То есть это единственный способ уже после этого грехопадения человека, людей в раю. Это единственный способ пройти как вот через какое-то маленькое, совершенно маленькое такое отверстие, как песочные часы. Песочные часы, они сыпятся и сыпятся и сыпятся. И сначала это большая масса этих частичек, потом все меньше, 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 потом остается одна. И вот когда она освобождается от всего этого, душа, простая душа, созданная Господом, если она когда освобождается от всего того, что здесь нанесено ею на свои какие-то дурные привязанности, грехи, привычки и чувства, и страсти, которые убивают ее, она и проходит одна. Если она не освободится от этого, если она как-то останется привязанным вот к этим вот другим частичкам, но она и застрянет в этом отверстии, застрянет, она не сможет пройти в Царство Небесное. Знаете, может быть, уж простите, я здесь, конечно, говорю не точно, может быть, потому как не теми словами, как учит нас Святая Церковь говорить об этом. Но, понимаете, братья и сестры, мы все-таки здесь, я говорю не проповедь, я как большей части, но это беседа у нас, это не проповедь. Поэтому я говорю каким-то, как стараюсь, словами простыми. И насколько я могу простыми и житейскими такими образами я пытаюсь объяснить то, что, может быть, не всякий понимает церковный язык, на котором у нас песнопение, мы поем и молимся. Но, понимаете, если просто объяснить, может быть, человеку простым языком, это тоже иногда нужно, полезно, чтобы до него дошло. Вот так что уж простите, я уж как могу, вот объясняю так. Вот, дорогие братья и сестры, здесь ведь, знаете, иногда бывает так, что нужно вдруг какими-то внезапно, какими-то словами или образами или музыкальным каким-то образом вдруг как-то, ну, встряхнуть человека, встряхнуть, как бы внезапно показать ему совершенно какую-то для него неожиданную картину, которая, может быть, поможет ему понять то, о чем мы говорим в церкви и ради чего мы здесь живем, в этой жизни. Вот, дорогие друзья, давайте-ка вот давайте послушаем одну вещь, которая, может быть, многим из вас покажется совершенно какой-то, ну, непригодной, скажем, для наших православных бесед, для нашей православной передачи. Но вот послушайте.
Надо мною тишина, небо полное дождя, дождь проходит сквозь меня, но боли больше нет. Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост, и все в бездну сорвалось, свободным стал я от зла и от добра. Моя душа была на лезвии и ножа. Я бы мог с тобою быть, я бы мог про все забыть, я бы мог тебя любить, но это лишь игра. Ветра за спиной, я забуду голос твой и о той любви земной, что нас ждала в прах, и я сходил с ума. В моей душе нет больше места для тебя. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен.
Это известная довольно песня. Я думаю, что, наверное, большинство из вас не слышали этой песни, хотя ей уже, по-моему, больше 15 лет. Это группа «Ария». И в этой песне уже, ну, много лет. Но наверняка большинство из вас не слышало ее, потому что это все-таки музыка, ну, не для моего возраста, может, большинство, наверное, тоже не для вашего возраста. Но послушайте, вот здесь интересные слова. Вот понимаете, мы сейчас говорим, что такое смерть. А это переход в бесплотное состояние. Бесплотное. Там плоть, это будет жизнь наших душ. Жизнь наших душ. И, наверное, многие хотят услышать здесь православное песнопение. Церковные молитвы, которых так много в нашей церкви. Но я скажу, между прочим, дорогие братья и сестры, что молитва – это разговор с Богом. А говорить с Богом, как бы находясь в таком благополучном, благодушном таком настроении, состоянии в таком. В общем, это, знаете, как вот люди сидят в кресле концертного зала и слушают православные молитвы. Вот это такое занятие, оно, конечно, ну, не могу сказать, что оно плохо или как-то нехорошо, но каким-то образом оно недостойно православного человека. Но вообще, мне кажется, что хотя иногда приходится молиться, одновременно занимаясь какими-то делами. А некоторые, даже и священники, я знаю, едут в машине на службу под аудиозаписи утренних молитв или последования к причащению. Ну что делать? У нас бывают всякие ситуации разные. Но вообще молитва – это ведь такое дело, это дело страдающей души. И всякая песня о любви и о страдании от нелюбви, от лжи и предательства. Такая песня православная. Хоть она, на первый взгляд, может быть, и кажется совершенно чужда православной вере. Понимаете, Господь создал человека не для того, чтобы вот исполнять церковные какие-то установки, или для того, чтобы петь православные песни. Бог создал человека для спасения души. А каким образом он приходит к этому спасению своей души? Каким образом? Через какие страдания? Через какие особенные какие-то события жизни? Через какие-то песни, книги или размышления? Это уже дело другое. Это не так важно, как результат, к которому приходит такая душа. Я помню, я в юности читал книгу, у меня откуда-то попалась книга Даниила Андреева «Роза мира». Я вам скажу, что это вообще, ну, это чудовищное такое вообще, антихристианская такая, она оккультная книга, там описываются всякие там ложные состояния души, мира. Ложные, я имею в виду, что там они ложно описываются. Там много всего такого, что навело меня на мысль о том, что мир, он не весь состоит из этого того, что я вижу, из плоти и крови. А то, что есть духовные сущности, есть духовный мир. И эта книга помогла мне очень увидеть этот духовный мир и прийти в церковь в конце концов. Но я вам скажу, что, конечно, я никому не порекомендую сейчас, чтобы вот читать эту книгу и приходить туда. Но в данном случае, и приходить к Богу через этот оккультизм. Но в данном случае, мне кажется, что эта песня, она... Здесь нет лжи, она искренняя. Это песня о страдающей душе, о страдающей от измены, от того, что разрушился мир, который он верил, от того, что любовь ушла из души. И он так поет, так как будто я свободен, как бы радуясь тому, что он освободился наконец от этих мучений. На самом деле, вы слышите страдающий голос страдающего человека, страдающей души. Это, конечно, верный путь к тому, чтобы понять свои заблуждения, неверный взгляд на мир, который жил этот человек. То есть, правда, ну, может быть, другому сказать, он жил в любви, не зная Бога, жил в любви. И вдруг эта любовь, она изменила ему, и он отчаялся, поет о том, что ему хорошо. Ему свободно, вот, дорогие братья и сестры, свободен от любви и от ненависти, но так быть не может, так быть не может.